Здравствуйте, дорогие зрители. Мы с вами в программе «Каббалисты пишут». С нами рав доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня наша программа посвящена книге «Талмуд Эсара Сферот. Учение десяти сферот». Книга Бальсулама. В 20-е годы Бальсулам приезжает в Израиль. Он в поиске, думает, как распространить науку Каббала, но мы видим, что он ищет, как написать такую книгу, чтобы она подействовала на все поколение.
Да, не только на все поколение. Подытожить науку Каббала на своем поколении и продолжить дальше.
То есть он думает и о грядущих поколениях.
Мы видим, он и сказал, что книга Зоар и все каббалистические тексты полны разных примеров и притч, непонятных современному человеку, который живет в 20 веке, и язык, и стиль не совсем подходит, не понимают. Язык не понимают, подход. И главное, может быть, написано об этом там.
Да, он пишет об этом.
Ты можешь прочитать из того, что он говорит об этом.
В конце предисловия к учению десяти сферот, этому можно посвятить отдельную программу, он рассказывает, как он начал писать эти комментарии. Первый свой комментарий он написал на книгу «Эц Хаим Ари». Он называется «Паним Майрот ва Масбирот».
Это он написал в Англии, буквально в начале своего пути к делу своей жизни, комментарий на книги Ари и Зоар.
А почему он выбрал писать именно комментарий? Почему не написал что-то свое, чтобы написать что-то новое?
Прежде всего, потому что мы думаем, что есть особая душа, которая проходит круговорот, возвращаясь в наш мир каждый раз, чтобы обновить методику и дать нам ее на пять уровнях эгоизма, который все время растет. Развитие человека происходит из эгоизма в человеке, он все время растет. Впервые скачок был в Адама Ришон, потом был Ноах, потом Вавилон. Вавилонская башня символизирует нам эгоистическое желание, всплеск его. Потом Авраам, который, это уже было при Вавилонской башне, как я узнаю, как я пойду по правильному пути, как я буду развиваться. И Творец раскрыл ему, что развитие происходит только с помощью желания получать. Семя твое будет чужим в земле, не вашей. То есть эгоизм будет расти до уровня фараона, и с помощью этого ты начнешь продвигаться дальше. То есть ты, то есть потомки твои, все человечество, которое он хотел исправить, и сразу в Вавилоне.
Какая связь между книгами и желанием получать?
Потому что желание получать растет, эгоистическое растет в человеке в течение его развития. В этом мире ему нужна каждый раз методика, обновляющаяся в этом желании получать, чтобы указал ему путь и правильные инструкцию, как исправлять себя. Поэтому та методика, которая была у Авраама, или затем у сынов Авраама, то есть у его семьи, выходцев из Египта, это не та методика, которая пригодна для нас. Как мы видим, это в Талмуде.
И книга Тора написана для определенного поколения?
Нет, книга Тора написана, там написано все развитие. Неважно, на уровне какого авиюта, и ее можно комментировать на всех уровнях высоты желания получать. Но Зоар, скажем, это комментарий Торы. Текст Ари, это Талмуд десяти сферот, тоже комментарий на Тору, но из поколения в поколение, когда есть пять уровней желания получать, которое растет, Шор, Шалиф, Бет, Гимел, Далит, мы находимся в период Бали-Сулама, от него и далее мы находимся в последнем поколении. Так он назвал наше поколение, последнее поколение, поколение Машеха. Мы находимся на последней ступени, самое большое желание получать. И та душа, которая проходила кругообороты, начиная с Адама, Ноах, Потом Авраам, потом Моше, и потом Рашби, и Ари, и Баля Сулам. Та же душа каждый раз приходит, совершая кругооборот, когда происходит это большое драматическое изменение в эгоизме человечества. Она приводит какое-то обновление методики исправления, которая называется наука Каббала.
Давайте-ка вернемся.
И поэтому мы не способны сегодня использовать Зоар, как они использовали, использовать тексты Ари, как они использовали.
Почему?
Потому что нам нужна методика, чтобы приблизила те же источники к нам больше. Поэтому пришел Баля Сулам, это кругооборот Ари, он пишет об этом в своих письмах. Это кругооборот Ари, и Ари, как мы знаем, это кругооборот Рашби, а Рашби — это кругооборот Моше. И Моше — это кругооборот Авраама. И получается так, что все они продолжают одну и ту же методику, науку Каббала, раскрытие Творца творением в этом мире. Но методика сама получает каждый раз дополнительное исправление. Когда-то было написано «хлеб, чё ж ты ешь, и воду пей», как было написано в Мишне, «и на земле спи, и занимайся Торой, и достигнешь успеха», и так далее. То есть сама методика включала в себя и лишения, ограничения и так далее. А затем написано в Вавилонском Талмуде, что мудрецы Талмуда произвели особое исправление. И нам уже не нужны эти лишения, черствый хлеб ешь, воду пей, на земле спи, но достаточно изучения Торы. То есть они произвели такие исправления также в системе миров и также в системе душ. Они приблизили так одно к другому, что достаточно уже света, который светит на нас во время изучения науки Каббала, чтобы он исправил нас, и уже...
И этот свет, откуда его извлекают?
Только изучение науки Каббала, как пишет Баля Сулам там, в предисловии к Талмуду Эсра Сферот, 155 пункт.
С вашего позволения я его перечитаю. 155 пункт предисловия к учению 10 сферот, и следует спросить, почему обязали каббалисты каждого изучать науку Каббала? Однако же кроется в этом великое и достойное оглашение вещь, поскольку существуют неоценимо чудесные свойства для занимающихся наукой Каббала. И хотя не понимают того, что учат, но благодаря сильному желанию и стремлению понять изучаемый материал, пробуждают на себя света, окружающие их души, и гарантировано каждому из народа Израиля, что он получит все то, что уготовил ему Творец.
То есть это избавление, которое находится только в науке Каббала, если мы изучаем ее с намерением действительно раскрыть Творца в нас, то мы можем достичь этого, того, что называется слияние.
А учение десяти сферот?
А учение десяти сферот — это те тексты, которые наиболее подходят нашему поколению, если мы будем их читать. Он пишет об этом в предисловии к учению десяти сферот, что если мы будем изучать эту книгу, то мы приблизим свет, возвращающий к источнику для нас самым оптимальным образом.
То есть здесь есть свет в этих томах?
В этих книгах не то, что в них есть свет. Свет есть в человеке, который желает приблизить себя к Творцу, когда он занимается этим. То есть сам текст — это некая связь между человеком и высшей силой, которую человек вызывает из нее особое свечение, которое называется окружающий свет, и этот свет — то, что называется свет Торы, возвращающий к источнику, и тогда человек приближается к этому духовному состоянию, о котором говорится в книге.
Как в сущности каббалист вносит свет в свои труды?
Это зависит от человека, от читающего. Ты можешь дать это почитать тому, кто понимает иврит или не понимает.
Многие изучают учение десяти сферот.
Да. Около 2 миллионов наших учеников по всему миру. Я думаю, что есть учение о десяти сферот, или они скачивают его, но все смотрят. Может быть, большинство не понимает, они не владеют ивритом, но это не важно. Слова, форма букв, все это, в этом есть как это сказать, есть в этом буква — это символ, и в этих буквах есть символы духовных действий, потому что буква в этом мире — это отражение духовных сил, и они находятся между собой в каком-то определенном сочетании — хасадим, хохма, гвурот, диним, и поэтому буквы, они выражают некие особые формы духовных действий для человека. И человек даже просто, когда смотрит на них, но желает через них. То есть он пишет, что хочет и не понимает проникнуть в эту мудрость, понять Творца, почувствовать его, это воздействует на него.
Вы начали говорить...
Балисулам, кстати, когда он говорил о том, как расположить текст книги «Учение десяти сферот», он давал очень четкие указания, формы букв, каким образом буквы будут наверху, это текст Арии, внизу это комментарии его, Бааля Сулама.
Даже фонд.
То, что называется фонтами, да. Какой стиль, величина листа, величина столбцов, все...
А почему он занимался всем этим?
Он очень заботился о том, что сегодня это не так важно. Сегодня я пишу книгу, я обращаюсь к кому-то и прошу у него расположить все согласно содержанию книги. Может быть, это учебная книга, может быть, еще какая-то. Но я полагаюсь на человека, который понимает в этом, а не так он.
А что, он не надеялся ни на кого?
Он не полагался ни на кого, потому что он понимал, что он хочет передать людям, и поэтому та форма, которая здесь заложена, эту форму мы ее не меняем. И даже то, что мы выпустили, издали сами эти книги, это не был первый выпуск, который вышел в его время, но мы очень соблюдаем его стиль и размеры, и все.
То есть по внешней форме книги можно прочувствовать Бааля Сулама?
Да. Человек, который учится, он уже привыкает к этому порядку, поэтому все остальные наши серии, скажем, труды Рабаша, другие тексты Бааля Сулама, которые не вышли в его время. Мы все-таки стараемся в том же стиле, в том же формате выпускать.
И который выбрал Бааля Сулам.
Да. И я, когда учился у Рабаша, книги были такими. Так выглядели.
Вернемся к тому, насколько особой является эта книга. Это 6 томов «Учение десяти сферот».
О, эта книга, она вообще написана на всех уровнях. Она содержит всю науку Каббала, от малых до больших.
И Рабаш тоже учился по этой книге?
Конечно, мы с Рабашем учили Талмуд Эсера Сферот. И Бааля Сулам обучал согласно учению Десяти Сферот, то, что он сам написал. Учение Десяти Сферот было написано в 30-е годы. А затем он учил своих учеников по этой книге. Введение в науку Каббала — это одно из предисловий книги Зор. Как предисловие к учению о десяти сферот, как такой ускоренный курс, сокращенный, а затем учение о десяти сферот. Но учение о десяти сферот, я бы сказал, во многих частях есть то, что он уже написал в своем комментарии на Древо Жизни, понимая ротом из верот.
Но он здесь пишет так, что он не очень доволен был своим комментарием книги Эцхайм. После того, как я написал первые части, они были распространены, я увидел, что я не выполнил то, что задумал, и весь большой труд, который я потратил, чтобы точно определить все понятия, оказался почти бесполезен. И это было потому, что учащиеся не чувствуют большой обязанности четко следить за определением каждого слова, повторять его много раз, так, чтобы помнили его очень точно и в продолжении книги, на всем протяжении книги. И чтобы исправить это, начал писать слова слов.
То есть его комментарий на Древо Жизни, это не то, чтобы это неудачный перу, комментарий, не дай Бог, но он видел, что здесь должно быть, согласно поколению, как ему прояснилось, должна быть книга более академичная, более учебная, более современная. Ты видишь, поэтому в учении о десяти сферот у нас есть прежде всего... как это делится в Древо Жизни, и в его комментарии так не делится. В начале список сокращений, это понятно, потом это делится на части. Каждая часть делится еще на главы. Затем понятно, что наверху текст Ари, а внизу комментарий Бали Сулама. Орпними. Есть указатели в книге. Часть заканчивается, в конце части есть вопросы и ответы. И все эти слова новые, то, что есть у нас в книге, тут есть объяснение. И без этого объяснения эти слова мы не можем двинуться дальше. Если я не знаю, скажем, что такое авир, воздух, или кто такие пользующиеся костылями, три юда, падение, подъем, целим и так далее. Если я не знаю всех значений этих слов, то я могу читать и представлять разные образы, как в этом мире. Вся наука Каббала наберет слова из этого мира, скажем, целим, костыли, солнце, луна, неважно, о чем идет речь. Какие слова? Но под этими словами мы подразумеваем духовные силы. И когда мы подразумеваем духовные силы, я должен знать, что имел в виду каббалист. Потому что иначе я буду читать эту книгу как какую-то сказку, как какую-то фантастику, или как читают книгу Зоар, которая полна разными сказаниями и притчами, или мы читаем Тору, как какой-то исторический роман, не более того. Поэтому значение слов очень важно, и после значения слов объяснения у нас есть еще добавка, это называется «вопросы». То есть все вопросы, все термины, приведенные в этой части, есть список вопросов. А потом, что такое света, килимы, буры, никаму, хин, что такое девять внутриутробных месяцев, вещи, как бы понятные нам в этом мире. Но если будем так читать каббалистические тексты, мы совершенно будем ошибаться.
Все эти определения он дал сам.
Все это он выстроил сам. И это находится как добавка в каждой части. И даже до изучения части, желательно, что каждую страницу, которую ты изучаешь, желательно обратиться к вопросам и ответам, к вопросам по темам и к определениям, и там ты найдешь правильные значения, и только с их помощью ты поймешь правильно сам текст. Без этого, как он пишет здесь, в предисловии к изучению десяти сферот, ты не поймешь, что написано. И это проблема, что многие люди занимались наукой Каббала в течение поколений, и многие не достигли успеха.
И эта книга решает эту проблему?
Он думает, что он решил, и я тоже думаю, что он решил. Если человек только получает это от истинного учителя, все значение слов и все понятия, учится последовательно, и после нескольких лет он уже не ошибается, он уже находится на пути. Я бы сказал, 3-4-5 лет — это необходимо учиться у кого-то, кто умеет обучать, кто может вести человека на правильный путь, и далее человек может продолжать сам. Это, скажем, как и в университете.
Можно его книги уподобить открытому университету?
Да, верно. Кроме того, учение о десяти сферот, хоть и центр его деятельности, но рядом с ним есть много других книг, якобы маленьких, они, может быть, не менее важны, но они дают человеку правильный угол зрения. Потому что если он знает, как подойти к учению о десяти сферот и как через тест подняться по лестнице.
Ну, скажем, учение десяти сферот написано на языке сферот, парцуфим, очень технически. Это напоминает изучение Гмары, Талмуда.
Это учеба, но что в этом?
Так какая же это форма обучения? Как вы определите форму изучения этой книги?
Я бы сказал так. Сначала введение в науку Каббала, это как учение о десяти сферот, только сокращенно, это может быть 100 страниц. Нужно начать изучать сначала учение в науку Каббала. Я также учился у Рабаша. Когда я пришел, мне сразу дали изучать введение в науку Каббала. И когда я закончил ее, скажем, в течение полугода, может меньше, Я закончил введение в науку Каббала, сколько я понял. Понял, сколько нет, не понял. Потому что нельзя понять, это краткое изложение тест. И поэтому трудно сразу это так уловить. Потом мы сразу перешли на первую, вторую часть и так и учились. Но не все части мы учили. Первую часть, вторую, третью, четвертую, шестую, восьмую и пятнадцатую, и шестнадцатую.
А почему пропустили?
Это первый раз человек проходит таким образом тест. Потому что есть части, которые основополагающие, как такие столбы, ты должен двигаться по ним. И когда ты проходишь, так, скажем, в течение 3-4 лет, тогда ты уже начинаешь изучать другие части, дополнять их, или другие части ты изучаешь иногда в праздники, или в какие-то даты, скажем, когда у нас есть месяц Ав, мы изучаем 7-ю часть, где говорится о разбиении килим. Это та духовная сила, которая привела к разрушению первого и второго храмов и все разрушения.
Это книга, которая тяжела для обучения.
Тот, кто начинает учить, он начинает учить это технически, потому что у него нет пока еще духовных определений.
Это нормально?
Да, так мы развиваемся, ничего не поделаешь. Нет еще у человека тех чувств, когда каждое слово может пробудить в нем и бур, и никам, и хин, падение, подъем, гаргатинай, махаб, масах, зивук, милуй, таамим, никудот. Очень много разных слов таких технических, как будто в частый. Ты же учил когда-то музыку?
Да.
Ну, начни сейчас сыпать музыкальными терминами. Я не знаю, итальянскими.
Крещендо. Крещендо.
Да. Ну, не важно что. Есть много разных слов. И я не знаю. Крещендо, диминуэндо, там, сопрано и форте и прочее. Тысячи разных вещей. Я не знаю, не знаком. А из медицины, то, что говорят медики, попробуй пойми, они могут говорить рядом с тобой, или ученые. То есть у каждого языка есть не то, что код, а... Это не то, что скрытые какие-то вещи в этом, но мы должны поместить термины в какие-то... принципы, в какие-то ограниченные слова, в какие-то ячейки.
Вы сказали, что цель, в конце концов, прийти к чувствам.
Да, но когда я говорю, когда я слышу, как начинающий разные слова, читаю их в науке Каббала, допустим, я понимаю иврит, читаю то, что написано в книге, это пока мне еще ничего не говорит. Это мне ни о чем не говорит. Экраны поднимаются, опускаются, килим наполняются, опустошаются, света проходят, стадии изменяются, зивугим да акаа поднимаются со стадии на стадию. Я не знаю этой механики. Что-то изменяется в каком-то месте, где-то там, может быть, или где.
А как же это перевести в чувство?
Сила изучаю, сила выходит, сила входит. Больше, меньше. Соединяются, разъединяются какие-то там части, духовные объекты. Я не знаю, что это такое. Тогда я представляю себе перед собой или вне себя разные такие образы, которые крутятся в воздухе. И эти вещи, они воображение, но без них невозможно. То есть так мы устроены, таким образом мы воспринимаем. Учебу. И только потом, когда человек, кроме этого, начинает входить в науку Каббала, когда начинает чувствовать, что говорится о нем, что это его душа, его внутренний мир, что нужно здесь измениться с помощью учебы, тогда он начинает различать, что учеба говорит ему о каких-то вещах, которые относятся буквально к его сердцу. И когда он связывает это со своим сердцем, тогда уже у него происходит другое изменение.
А когда вы пришли к Рабашу, в первый раз, это известная история, в зимний день, вы услышали эти слова и поняли, что это говорится о вас.
О, я понял, что это говорится обо мне, потому что я подошел со стороны науки. Я не понял, что это относится буквально к сердцу, но я понял, что здесь есть четкая наука, здесь есть человек, который может объяснить мне это четко, и стоит мне у него учиться, и я, когда исследую это все, я выну из него всю эту науку, и тогда я буду обладать всей этой мудростью. Это то, что я хотел.
То есть это впечатлила вас внешняя форма?
Меня впечатлила прежде всего форма обучения, что это здоровым, научным, четким образом, без всяких этих церемоний вокруг и разные условия, делай так или не делай так, нет ничего. Ты сидишь, учишься, не более того, тебе не говорят, чего-то делать, какие-то действия с собой производить, или быть таким, или думать так. Учись и все. И это подход современный, научный и подходящий для всех, без всяких ограничений. Светские, религиозные, кто-то и откуда, ничего не спрашивают. Хочешь учиться — учись, пожалуйста. Таким образом, я потом привел к нему учеников из Тель-Авива, совершенно светских. И он обучал их. И сейчас мы делаем то же самое.
Вы очень любите чертить при изучении ТАСС. Я прошу показать нам труды Бааль Сулама.
Он
тоже много чертил.
На самом деле он не очень хорошо чертил. Он переживал из-за этого, что он не мог выразить себя с одной стороны.
Бааль Сулам?
Нет. Я говорю о Рабаше.
А это более... мы смотрим труды Бааль Сулама, а это чертеж Рабаша, и еще один.
Да, это уже чертеж Рабаша. Амири Ацилут, я помню, как он это чертил.
Вот здесь еще один чертеж, на нем написано «неправильно».
Да, это не проблема. Каббалисты, они же исследуют реальность. И то, что они пытаются один раз сделать, потом видят, что это не увязывается, и пишут, что это не стыдятся, что это неверно. Это написано его рукой, и это очень уважается. Это говорит об истине. Мы исследуем Творца, мы не можем быть никогда уверены, что мы исследовали его и буквально постигли всего. Конечно, нет. Поэтому будем продолжать изучать, постигать. Я думаю, что эти книги, это будут... единственные книги, которые будут лежать на столе человека в этом поколении, и в итоге и в следующем поколении, и через них он постигнет свою жизнь.
Мы перед завершением сможем раскрыть какую-то книгу. Вы возьмете одно предложение и скажете, что это говорит человеку.
Я думаю, зная, что прежде были созданы создания, сотворены творения, прочитаем уже, это говорит нам о том, что говорится во всей этой книге.
Это в первой части, с самого начала. Это словари, знай, что прежде, чем были созданы создания и сотворены творения, простой высший свет заполнял всю реальность.
И об этом и говорится. Говорится о действиях света на нас, как он сотворяет нас, как поднимает нас, пока мы не достигаем его уровня.
Он был доволен этой книгой, как вы думаете?
Да. После этого он уже подошел к Зоар, к комментарию Сулам на книгу Зоар. Учение о десяти сферот, действительно, книга совершенная, нечего тут делать. Я не думаю, что надо добавлять какие-то дополнительные комментарии, дополнительные уточнения. Этот человек не технически, а уже чувственно должен добавлять. Если бы Бааль Сулам думал, что можно было бы добавить еще какие-то объяснения, какие-то технические уточнения, он бы добавлял. Поэтому... кроме того, что написано, нужно только сердце человека внести, его раскрытие духовное через эту книгу, и тогда этим действительно мы увидим, что этот комментарий, он просто совершенный.
Большое спасибо вам. Спасибо вам, дорогие зрители, что вы были с нами в программе «Каббалисты пишут». Спасибо, до встречи в следующей программе.